Эфир православного радиоканала «Воскресенье», дорогие наши слушатели, продолжает цикл «Гость в студии». Сегодня мы продолжаем цикл передач, который называется «Город как среда обитания», со скульптором Валентиной Степановной Соколовой, прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вам сразу говорила о том, что вот это название нашего цикла «Город как среда обитания», он мне очень нравится. И вы придумали его сами. Поэтому я полагаю, что у вас есть свои как бы собственные размышления, как человека, занимающегося именно творческой такой профессией, вы скульптор. И вот эти вот размышления за последний год, или сколько мы с вами встречались летом 2020 года, сейчас у нас уже наступила практически зима, и я думаю, что вот эти вот внутренние такие размышления, они у нас как бы всегда присутствуют, накапливаются, жизнь продолжается, мы должны жить и жить достойно.
Конец года, начало зимы, и наш город, как и все остальные города нашей планеты, посетила пандемия, и какие-то можно подвести итоги. Я хочу провести параллель пандемии со всемирным потопом. Ведь что очень интересно, меня это так поразило, что Господь долготерпелив и многомилостив. Это он подтвердил тем, что задолго до того, как закрылись двери ковчега наглухо, перед этим прошло 100 лет, которые Господь дал на покаяние и обращение людей. И за это время ничего этого не произошло. И еще он дал последние 20 дней, когда двери ковчега были открыты для всех, которые могли в последнюю минуту покаяться и обратиться. И тоже никто не пришел. И тогда двери ковчега захлопнулись. Вот это давние старозаветные времена, они надвинулись на нас в образе этой пандемии. И это, видимо, такой символ, какой-то намек на то, что надо нам всем подумать о том, что нас ждет в ближайшее время, в той вечной жизни, которая всех ожидает, независимо от того, верит человек, не верит. И вот время этой пандемии, вот в моем ближайшем окружении люди, многие люди из тех, которые меня так, ну, я знаю, оказались выброшенными за борт. Они как бы оказались предоставлены самим себе.
Предоставлены сами себе.
Сами себе. Потому что они и без работы, и без пенсии. Вот как им жить? Таких людей много. Я думаю, что тысячи. Вот это меня очень волнует. Люди разные, и воцерковленные, и не воцерковленные. Воцерковленным, конечно, проще. Они все равно не одиноки, они с Богом. Он им помогает преодолевать страдания, мучения, может быть, даже и все. И вот такая проблема есть. А то, что касается, значит, вот дистанционного обучения, с которым мы сталкиваемся. И школы были на некоторое время переведены, и наша архитектурная академия. Это, конечно, большой минус. Это такой, это я считаю, даже такой провал в образовании. Я думаю, что он, хочется надеяться, что это кратковременное явление. Не дай бог, чтобы это стало системой. Вот то, что касается пандемии. Слава Богу, как бы я с этим близко не столкнулась, но будем надеяться, что и будет так дальше. Вот то, что касается пандемии, которая нас посетила, город, вот все, что я могу сказать. Пока. Но следующая наша тема, городская тема, это локальная, так скажем, это подготовка города к 300-летнему юбилею. Город готовится к этому уже давно, и вот один из таких как бы эпизодов этой подготовки – это рельеф на плотинке, который является центром города, центрее не бывает. То место, с которого начался завод, крепость, город. Три в одном. Там история такая, может быть, повторюсь, там правая часть сохранилась до перестроечных времен. Сейчас она отлита в Силумине, как приведена в Божеской. Такой, кстати, красивый рельеф, мне он понравился, он такой, в нем есть такая мощь, историзм, такой уральский характер мощный. Это все так выявлено. А правая часть, она так вот в свое время как пропала, ну, как бы просто обрушилась, делалась она в холодном, неотапливаемом помещении, в цехе, глина замерзла, а потом она после того, как росла, она рассыпалась, вот так погиб. А потом все это стало не нужно, пришла, как бы, советская власть кончилась, началась демократия, которой ничего не нужно было, сейчас ничего не нужно. И как бы объявили конкурс, поскольку надо было как-то уравновесить правую часть и левую, объявили конкурс на эту правую часть. Первый тур не выявил победителя, второй тур выявил победителя, якобы победителя. Вот, и это, конечно, то, что этот проект, я скажу прямо, он ниже всякого профессионального уровня. Я к нему отношусь очень критически. Я не хочу, чтобы этот проект был реализован. Причем на это брошены огромные деньги, не десятки, а сотни миллионов, на которые можно было построить школы, которых не хватает, и в школах идут занятия в две смены, это недопустимо. Не хватает детских садов, не хватает квартир для многосемейных. Эти деньги можно выпустить вот на это дело. Многодетные. Многодетные семьи – это наше как бы будущее. Это люди, которые спасают Россию. Этим, вот этим людям надо помогать всемерно. И не разовой помощью, а постоянно должна быть эта помощь. И они должны ее ощущать реально. Вот на что должны тратиться деньги. И тогда Россия воспрянет, воспрянет. И то, что вот сейчас, если в основном, насколько я наблюдаю, в своем ближайшем окружении, один-два ребенка от силы, а три-пять – это уже такая редкость, и действительно им тяжело. Я знаю, как тяжело в многодетных семьях. Они просто там, они выживают, они, как грубо говоря, с хлеба на квас перебиваются. Есть, я знаю такую семью. И они, как бы их много, таких семей. Их надо всемерно поддерживать, всемерно.
Вы знаете, Валентина Степановна, это в том случае мы будем поддерживать, если в нас человеческое останется.
Безусловно.
Если сейчас вот не загубят все и не переведут все в цифру. Вот этого вот действительно мы не должны допустить. Это... Потому что мы с вами говорили о том, что и много читали, разговаривали раньше и думали, поскольку знакомы мы с вами давно, что когда, помните, как говорят, Бог есть слово, а не Бог есть цифра. То есть да. Все пошло именно со слова, с книги, да, с книгопечатания. Да, да, да. И мы прекрасно понимаем этот страшный процесс, который нам выдают за прекрасную реальность. Угу. И люди боятся этого всего. Угу. Многие ждут этого. Но вот то человеческое, которое должно остаться в людях, и должно это победить, это человеческое, тогда мы можем говорить действительно о будущем. Вот я еще сейчас как бы тоже думала об этом. Вот у вас абсолютно творческая профессия, так же, как у меня. Вот.
Согласна.
Когда, что будут делать с художниками, с поэтами, с людьми творческих специальностей? Если мы будем, если нам будут предлагать и
загонят в цифру все.
Да. Где это все будет? Вот это, этот вопрос, который я вот прямо вам задаю. Человек, который всю жизнь созидает, делает город наш красивым, занимается памятниками, то есть именно созданием скульптуры, барельефами. Очень интересная профессия. Вот, вот это то, что реально меня сегодня волнует. И когда я слышу, что как все это прекрасно и замечательно, у меня просто возникает вопрос именно конкретно этих людей, что они исповедуют сегодня, а о чем они вообще думают сегодня. Мы с вами смотрели как-то передачу с Николаем Бурляевым, с Бурляевым и отцом Андреем Ткачевым, когда было произнесено в их программе, что наступило время говорить правду, которая очень нелицеприятна, она не нужна, она неудобоварима. Люди боятся говорить правду, уж тем более. Ну, кстати говоря, у нас многие очень говорят эту правду, потому что вот действительно, как сказал Николай Бурляев, наступило это время говорить людям правду.
Я, конечно, очень резко отрицательно отношусь ко всей этой цифровизации. Это, образно выражаясь, это как бы всех привести к одному знаменателю, причесать всех под одну гребенку. То есть никакой личности, никакой индивидуальности здесь нет места не будет, ни времени, ни места, ничего не будет. Вот. И как кто-то сказал, мы с вами вместе, что образованного человека, думающего, мыслящего, очень непросто будет
сломить
и управлять им вот такими технологиями. То есть вот это как бы, видимо, в планах, не знаю, кого, людей лишить мысли, чувства, то есть всего человеческого. Таким человеком очень удобно, если можно назвать человеком, это существо, будущее, которым хотят нас всех привести, очень легко управлять.
Много-много сейчас об этом говорят. Об этом сейчас говорят все.
Вот есть такой хороший роман у Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Там есть легенда о манкуртах. Вот нас хотят всех сделать вот такими манкуртами. Без истории, без корней, без мыслей, без чувств. Ну, такими рабами. Но не рабами Божьими, а вот рабами вот всей этой слухи. Вот так вот нас этой слухой просто закидывают с головой. И вот у меня как бы одно пожелание, чтобы мы все во всем этом хорошо разобрались и поняли, где путь наверх, а где путь в преисподнюю, вниз. Этот человек должен хорошо, каждый человек, верующий, неверующий, должен это осознать. Вот многие неверующие говорят, ну что, ну после будет, больше ничего не будет. Я возражаю, нет, извините, независимо от того, что вы верите или не верите, все равно вам уготовлено либо ад, либо рай. Ничего третьего, ничего не будет. И об этом должен знать каждый.
Дорогие слушатели, мы продолжаем разговор со скульптором Валентиной Степановной Соколовой. Наш цикл называется «Город как среда обитания человека».
Ну, продолжим как такую тему города. И вот недавно прошел, выдвижение прошло на звание почетного гражданина области. И я очень рада, что в финал вышли три человека, среди них Козицын и врач, не помню, прошу извинить, фамилию. И Козицын, Андрей Козицын отказался от этого звания в пользу этого врача. Я считаю, он поступил очень благородно, потому что вот во всякое время врач, учитель и воин были в России самыми уважаемыми людьми. И вот сейчас как в пандемию такой, когда нас посетило, считалось, что врачи это герои. Это они находятся на переднем крае войны, буквально войны, настоящей войны, потому что люди встречаются и, то есть, жертвуют своим здоровьем, своей жизнью жертвуют. И они, конечно, достойны этого почетного звания. И, конечно, те добровольцы, волонтеры, которые помогают, дай Бог им здоровья, чтобы они также продолжали это, в общем-то, служение. Это служение.
Мы уже с вами, Валентина Степановна, не раз затрагивали тоже вот эту больную тему. Это старый город и современный город. И очень много публикаций, которые даже были собраны в один сборник. Я думаю, что он не только один был, а такой сборник, посвященный будущему Екатеринбурга. И многие люди, которые писали свои статьи, очень искренние статьи, многие из них говорили о том, что это должен быть такой европейский мегаполис. Помните, я об этом вас спрашивала? Что должен быть именно европейский мегаполис. Крупный, красивый центр с современными вот такими высотками.
Сразу скажу, что у нас город не европейский.
Город у нас, наверное, не может быть европейским.
И не должен быть европейским. У нашего города своя история и должно быть свое лицо, которое он сейчас теряет, к сожалению. Я, когда рассматриваю старинные открытки Екатеринбурга, дореволюционные, и смотрю, какой он красивый был город, потому что у него был свой силуэт, в котором главенствующую роль занимали колокольни. Храмы и колокольни, выше которых никто не имел права строить.
Дома.
Да, дома. Это было правильно.
Такая приоритетность.
Приоритетность должна быть, и она должна быть сохранена. Она уже не сохранена. Вот возьмите Вознесенский храм, который, в общем-то, построен на горке, там здание «Уралпромгаз», что-то такое, такая-то вот такая коробка. Она его настолько забивает, хотя она его не закрывает, как бы со стороны улицы Первомайской. Но а с другой стороны, вот с Ромашей еду, сначала видно Вознесенский храм, потом смотрю, его эта грабина Уралпромгаза, она ее просто подавляет. Вот. И такое сплошь и рядом. Вот я, когда куда-то иду, даже если я очень тороплюсь, я стараюсь идти по улицам, где вот старые дома, двухэтажные в основном, двухэтажные, трехэтажные, в старом Екатеринбурге не было таких домов, двухэтажные дома. Вот, и мне приятно пройтись мимо них, и я как-то по-другому себя чувствую. Я стараюсь их ходить, и шумные улицы, где вот громыхают эти бомбовозы всевозможные. Вот, и вот идет такая борьба.
Это так нравится молодым.
Да, к сожалению, это нас заглушает все мысли, чувства, и ничего не надо думать. И вот идет борьба в архитектуре.
Это ключевое слово. Идет борьба в архитектуре.
Да,
сказал
между старым
скульптор.
И новым. И я
как
очень...
и везде, впрочем, идет борьба,
да,
война.
Да, война идет. И война это. Вот она не прекращается, уже больше 80 лет она не прекращается.
Наверное, и, это было всегда.
Наверное, было.
Посмотрите, как взрывали все эти соборы. Это вот, это мы просто историю свою,
да,
уже забыли.
И самое интересное, что в этой борьбе участвуют архитекторы. Архитекторы, которые должны как бы сохранять это наследие, как бы должны, да, их призвание такое. У нас места же много, это мы не Европа, где там из одного города выезжаешь, потому что попадаешь в другой. У нас много мест, у нас огромная Россия, много земли. Нет, надо всем обязательно воткнуться в центр. Вот как, например, по улице Розенбург, это бывшая Златоустовская улица, если я помню, там во двор этого прекрасного особняка Железнова, который чудом сохранился, влез такой небоскреб, который, в общем-то, не радует ни ум, ни сердце. И таких примеров много. Вот там, где находится, например, моя мастерская, угол Александровского проспекта и Златоустовской улицы, двухэтажный особняк купчихи Блохиной. Двухэтажное здание старинное, ему больше 200 лет. И я себя в нем чувствую очень комфортно. Люди тогда строили очень качественно. вот Шумный перекресток, да, там и троллейбусы, и автобусы, и всевозможные бетономешалки, шум на улице, внутри тишина. Никаких евроокон, которые якобы спасают от шума и от пыли. Они очень комфортно в этом доме. Дышится, живется, творится. Вот. А во двор этого особняка, как бы, в понятие памятника архитектуры входит не только сам дом, но и прилегающая территория, которая раньше выходила к реке. Это был такой красивый обзор реки. Сейчас там возник бизнес-центр «Царский». Чем он занимается, я понятия не имею. Вот. И он прямо нос к носу к этому особняку воткнули его, и рядом еще жилой дом, то есть обступили этот особняк. И хорошо, но, слава богу, сделали ворота, отреставрировали, очень красиво сделали. Ну, такая декорация, скажем. Там между этими воротами и этим бизнес-центром «Царским» можно проползти одному человеку. Вот. А уж ворота вообще никто не проедет, потому что там просто некуда ехать. Вот. И таких примеров очень много. Болезненно идет такая. Вот. И о этих новостройках хочу сказать. Которых я тоже как бы знаю людей, которые живут в этих новостройках, и отзывы далеко не самые лучшие. Они, ну, во-первых, это муравейник. Вообще, как бы принято, жилой дом, он не должен быть выше третьего этажа. Должна быть досягаемость. Элементарная досягаемость. Человек может идти своими ногами, дойти до своей квартиры. А в этих муравейниках, я их называю муравейники, этот дискомфорт чувствуется уже при приближении даже к ним. Я уже не говорю, что там творится внутри. Люди там, несмотря на многонаселенность, они там разобщены. Я знаю, вот этот Тихвинский комплекс, да, есть такой. Там живут такие, ну, миллионеры, так скажем, да, там золотые унитазы и все такое прочее, навороченное. Вот, сам люди не знают, кто у них на площадке живет. Я как знаю, это не понаслышке. Вот. И такая разобщенность, несмотря на то, что дом населен очень густо. И меня это очень вот волнует. Причем в этих домах слышимость. Слышимость просто в одной квартире можно подумать, а в соседней уже люди знают, о чем ты подумал. Это недопустимо. Раньше была госприемка, принимала комиссия. По разным так, параметрам принимали. Сейчас этой госприемки нет, все принимается.
Дома принимали тогда?
Да, да. Такая... была комиссия была, угу, по всем, там много параметров было. И пожарная, и все, все на свете. Около 40 параметров. Ничего сейчас себе. Все принимается с закрытыми глазами, грубо говоря.
Это, знаете, называлось «Сдача дома».
Да,
помните, да?
Да, конечно.
Я даже это помню по фильмам, по
конечно,
советским.
Конечно, конечно.
«Сдача
там,
дома».
Там была такая комиссия.
Приходит какой-то там прораб, все, они да, ходят да, с комиссией,
да,
проверяют,
да,
смотрят.
Каждую квартиру. Каждую квартиру. Не дома, каждую квартиру, понимаете. Вот сейчас этого нет. Сейчас все очень делается просто. Просто. Знаете, все просто. Все продается, все покупается. Так можно все это выразить. Мне это тоже очень волнует, потому что в этих домах живут люди, рождаются дети. А архитектура, она воздействует на человека, она воздействует подсознательно.
А люди могут сказать, а что делать? Что нам делать? Сейчас вот таких вот домов, вот о которых вы говорите. Я, кстати, вот в течение нашего разговора вспомнила почему-то именно Швейцарию. Вот видела я тоже фотографии города Берна. Там вообще нет высоких зданий
вот,
практически.
Это правильно.
Там все вот стелится по земле.
Правильно.
Все, невысокие вот эти открытые балконы.
Совершенно верно.
Там никто их не застекляет. Никто вообще не застекляет. Там люди выходят на эти балконы, видят вот
дышат,
это открытое пространство.
Дышат, да.
Вот что есть, и там даже вот, ну... мыслей таких нет, чтобы балкон его вот весь оградить.
У нас мало этих
птички, да, у нас голуби, ласточки.
У нас мало этих
ласточки,
решеток.
Это высоко летает.
Совершенно верно. у нас и так человек отгорожен решетками, калитками,
закрытыми дворами,
остеклением.
Посмотрите, да. Все дворы закрыты.
Да, и плюс еще вот эта пандемия, которая всех начинает еще масочный режим, там самоизоляция и дистанционное, как бы это называется.
Обучение.
Вот. Да.
Я вот недавно смотрела фильм Никиты Михалкова «Без свидетелей». Там, значит, уходит муж из семьи и остается мальчик с мамой, то есть его сын. И Ирина Купченко, которая играет главную роль, и Михаил Ульянов, вот они только вдвоем в этом фильме присутствуют, она говорит: «Знаешь, как тебя называет наш сын? Он называет тебя не папой, не отцом, он тебя называет дистанционным смотрителем». Представляете, да, это вот в 90-х годах был снят фильм. Мой отец – дистанционный смотритель. Очень. Вот поразительно, да?
Да, это образное
это
выражение.
Очень фраза, которая тебя прямо вот шибанула так резко.
Вот хотят превратить этот цифровизация нас всех дистанционных смотрителей. Вот это, конечно, это допустить нельзя. И мне вспоминается афоризм одного старца, к сожалению, не помню его имени. Он сказал, что с Богом и в аду рай, а без Бога и в раю ад. Это нам на всем запомнить и быть с Богом в любой ситуации. И тогда, может быть, все постепенно начнет меняться. И в тех же, может быть, новостройках, в академическом, наверное, там храм есть, есть какой-то храм, да. Но это уже хорошо. Это уже хорошо. Люди могут прийти, не обязательно куда-то ехать. Но...
То есть вы как скульптор, вы вот против вот этих вот новостроек. А как вот эту проблему можно решить, чтобы у нас строились вот такие вот невысокие дома? То есть, ну, люди уезжают в загородные дачи. А человек что может сделать? Он от этого не зависит. Выстраивает вот такие вот огромные районы. Это такие мини-города, да, которые тоже все просматриваются. Везде все вот это вот как бы так называемое.
Под колпаком.
Да. Угу. Смотришь, и люди привыкают к этому. Им это нравится. Им это нравится.
Вы знаете, человек может ко всему привыкнуть. Он может привыкнуть к камере размером 2 на 2 метра. Человек ко всему привыкает.
Может привыкнуть.
Да, конечно. И вот это привыкание, конечно, оно, сказать, оно, это палка о двух концах. Оно, как бы, человек привыкает к комфорту, вот к такому, ну, все очень хорошо, все очень хорошо, все под руками, все рядом, никуда не отдыхать.
Вот, знаете, это вот как раз такая внутренняя неглубокая жизнь.
Да.
Она неглубокая.
Да.
Она все равно вот такая вот на поверхности. Поесть, поспать, попить, сходить там куда-то. А сейчас и это нам запрещают.
Да, остаются книги. Вот тоже проблема. Я просто знаю, что вот дети перестают читать. Уже взрослые, которые умеют читать, уже так закончили школу, и они перестают читать. Вот сидят, ну, читают там в интернете, в телефоне сидят. С книгой нельзя расставаться. Книга должна быть у нас всегда. Ну, как все называют, Библия – это книга книг. Вот она должна быть настольной. Но все остальные книги должны быть нашей классики 19-й.
Помните, как Пушкин сказал, да, что можно вообще ничего не читать? Что, в принципе, человеку, ну, он должен подойти к этой Библии, что читать человек должен только Библию.
В принципе, да.
Но для того, чтобы нам подойти к Библии, нам надо, много раз об этом говорили, что надо душу свою классической литературой развивать, которая была построена на христианстве,
да,
на христианских,
да,
ценностях. Она вообще какая была целомудренная литература. Никаких сцен, никаких,
да,
разговоров,
да,
ничего,
да,
этого не было. Хотя все понимали, все это как бы очевидные вещи были.
Да, вот меня тоже это очень волнует и мучает вопрос о том, что вот люди перестают читать. И школьники, и студенты, и старшее поколение. Как бы книга от них уходит. Ну, какая-то такая, знаете, бульварная литература в виде там, как вот эти наши дамы пишут, много этих дам, как есть такое выражение, что лучше бы они писали сразу на туалетной бумаге. Вот, это было, наверное, более рационально. Вот это чтиво такое, знаете, для транспорта, для так, знаете, бульварное чтиво.
Чтобы времечко провести.
Да, убить время, убить жизнь. Что такое жизнь? Это время, которое нам отпущено Богом. Очень ограничено. Мы не знаем, сколько нам отпущено. Они его убивают. Вот, убивают жизнь свою, и не только свою. Вот это огромная проблема, как человека как бы вернуть его к книге, живой книге, не по интернету там листать. Вот, честно говоря, вот я сама не могу. Вот. Ну, хочется верить, что все-таки вернется в нашу жизнь вот эта классическая литература, которая нас вырастила, которая нас питает, и чтобы она вернулась в нашу домашнюю библиотеку.
Вот я тоже хочу сегодня вспомнить о том, что будущий год – это будет год, который собирается в нашем государстве очень широко отметить. Это год, посвященный Федору Михайловичу Достоевскому, который настолько раскрывает сущность русского народа. Он очень много пишет об этом, очень много размышляет. Как один из выдающихся, его вот назвали, выдающийся художник, писатель мира. И только России, мира.
Да,
потому
да.
что творчество Достоевского, оно уникальное. Оно совершенно уникальное. Там были свои у него проблемы. Но вот мы опять немножечко отошли от скульптуры. Но это вот вся вот эта вот связь нашей истории, культуры, то, чем вы занимаетесь непосредственно, искусство. Искусство, без которого человек задыхается, без настоящего искусства. Ну, это просто моя такая ремарка.
Я хочу сказать, что Достоевского не случайно ведь любят за рубежом. И в Японии это...
Любимый писатель,
это,
да.
И в Европе. Вот Япония, это же такая страна, это какая-то, она очень необычная по своему географическому положению. Это островная страна, отделенная морями от всего остального мира. И это, видимо, наложило на нее такой особый отпечаток. И она стала развиваться не в ширину, как многие страны, а в глубину. Вот в этом их такая очень высокая, как бы такая миссия. Они очень религиозны, и у них высокая, утонченная культура. И не случайно вот они Достоевского любят.
Они понимают его,
да. Вот это хотелось бы мне отметить, что вот он так нашел какой-то отклик в этой стране, которая как бы, ну, не православная, да, но они как-то нам близки. Вот японцы, я их вообще очень люблю. Вот такую утонченность, такую вот какую-то изысканность во всем, в интерьере у них нет ничего лишнего. Такой аскетизм даже, я так сказала.
Аскетизм, да. Мой, безусловный
вот,
аскетизм.
Вот это мне очень у них нравится.
Японский.
Да, да, да.
У нас ведь тоже, смотрите, русская изба, мы уж сколько раз вспоминали.
О, да.
Ведь тоже нет ни одной вещи ненужной.
Конечно.
То есть все только по назначению.
Конечно. Это вот композиция русской избы, она же как бы тысячелетия как бы откристаллизовалась. Это стопроцентная композиция, в центре которой печь. Нет, там да, есть пословица «танцевать от печки». Потом есть красный угол. По периметру идут скамьи, широкие скамьи, на которых можно было спать. На печке лежанка для детей, для старичков, там погреть старые косточки. То есть все крутилось, красный угол и печка. Вот.
То есть, вот, и, то есть духовное и материальное.
Да,
то
да,
есть
да.
Вот хлеб насущный, вот без
да,
хлеба
да,
не мог человек выжить.
Да, конечно.
И Господь Бог.
Да. И почему интересно, что несмотря на то, что был такой очень убогий крестьянский быт, очень бедный, и вот в контраст ко всему этой такой жизни, очень тяжелой жизни.
Жизнь, трудовой
они,
очень.
Да, они работали ведь на помещика, так сказать, 9 десяток своей жизни, 1 десятую на себя. И имели многодетную семью. 13, 12 детей, это как
на
бы...
На полу спали многие. Семьи были большие.
Да, да.
А вот Вениамин Феченков пишет, владыка, тоже из такой беднейшей семьи, и говорит, мы были счастливые
да,
дети.
Да.
Все, говорит, засыпали мгновенно.
Да.
Вообще кто-то на печке, кто-то на полу, кто-то там на лавке.
Да.
Пожилые люди, они, у них отдельное было жилье. Не жилье, а...
Лежанка.
Лежанка, да. И говорит, мы были счастливы.
Совершенно верно. Мой отец, он крестьянин по происхождению, я этим очень горжусь, и он говорил, что в семье были валенки одни на всю семью. И гулять ходили по очереди. Вот такая была, как бы, вот такие были ограничения.
Угу.
Вот. И я еще раз подчеркну, что вот, несмотря на такой суровый крестьянский быт, люди стремились к прекрасному. Они не случайно назвали...
Они вышивали.
Да. Какие полотенца.
Какие кружева.
Да. Девочка вышивала уже буквально, как только умела держать нитку с иголкой, она уже готовила себе приданное. Сама все вышивала, и гладью, и крестиком, и шитье делала. То есть она готовила себе приданое буквально уже чуть не с 5 лет. Вот. И называла, не случайно назван «Красный угол». «Красный угол», понимаете? И я бы сказала, что это не только в интерьере вот такое стремление вот такому... к цвету красному, красное солнышко они называли, красный угол. В одежде, праздничной одежде, у них 500
русский цвет,
да.
Это красный сарафан.
Да, вот сарафаны. Вот они всегда любили праздничную
красные
одежду.
Красные рубашки.
Да, они очень любили красный цвет, цвет жизни, цвет солнца. И они украшали вот эту свою одежду с большой любовью, вот чтобы в контраст к такой-то убогой жизни они любили эти праздники, и праздники они украшали как могли, чтобы вот этот праздник был праздником, не сплошной праздник, а вот будни и праздники были, да? Вот это меня восхищает вот в крестьянском, то есть их такое вот очень мудрое, мудрое такое распределение своей жизни, и такое вот терпение, смирение в крестьянах, и сохранить при всем этом вот эстетику, вот среди всего этого убожества, сохранить эстетику, меня это поражает просто. Вот, и все
среди
это...
бедности такой, да. Да? То есть вот получается, чем хуже, тем лучше.
Да, 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 да.
Потому что когда человек сытый, он не способен к творчеству.
Сытое брюхо к учению глухо. Он, да, действительно, это есть. И вот они перебивались буквально с хлеба на квас, так, грубо говоря. И тем не менее, вот они жили полнокровной жизнью. Полнокровной жизнью. Они знали праздники, знали, что можно, что нельзя, посты соблюдали.
Знали Бога.
Да, конечно, конечно. Без Бога не до порога. Такая пословица. И вообще, эти...
Я смотрела просто один фильм, такую комедию там. Одна женщина только поговорками и пословицами разговаривала. То есть ей дочь что-то говорит, а она ей только отвечает. Это клад, это потрясающе. Она совершенно не говорила простой речью. Она вот только вот, у нее голова вся была вот заполнена вот этой мудростью народной.
А эта мудрость меня тоже восхищает.
И знает, какую поговорку куда вставить.
Да, совершенно верно. И причем меня поражает эта мудрость, и русские пословицы, поговорки, они все пропитаны этой вот это пот, кровь и слезы. Они выстраданы. Они выстраданы, просто они не придуманы. В общем, не только русские. У меня все народные пословицы меня очень... они все мудрые. Потому что это все они продиктованы вот этой в них,
опытом жизни.
Опытом жизни тоже в них. И любой народ, он все равно в нем заложена какая-то есть трагедия. Любой народ много пережил, чтобы выстоять.
До нас может... Чтобы и выстоять, и выжить.
Выжить.
Чтобы колонией не быть.
Да, 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 да. Ведь много...
Но, а сколько порабощенных, вот опять же, государств?
Да.
Которые являются колониями.
Да.
Маленькие, подавленные.
Вот сколько бы ты взять вот тут же историю курдов. Это трагедия народа, который территорию Курдистана разделили три страны. Турция, Иран и, по-моему, Ирак, да? То есть они ее раздробили. И вот как в этих условиях сохранить свою национальную самость, такой язык, культуру, они как-то сохраняют. Вот это, не дай бог, никакой народу вот такое раздробление. Вот сохранить это нужно, вот сохранить национальную культуру, это наша задача. Историю, культуру.
У нас нет выхода другого.
Да.
Мы это обязаны сделать.
Обязаны сделать.
Вот просто обязаны, это наш долг
человеческий. Совершенно верно.
Вот. Просто сохранить себя,
да.
Как нацию.
Да, потому что много ведь наций и государств ушло в небытие, не смогли себя сохранить.
Господь уже...
Да, вот. А мы, поскольку у нас есть еще силы...
Ну, а знаете, какие внутренние силы есть?
Мощные, я согласна.
Мы вроде бы такие немощные, все в масках. Все там такие придавленные.
Да. Нет, в русском человеке огромная сила. Не торопись, есть пословица: русский долго запрягает, да быстро ездит. Вот мы такие все, знаете, до поры до времени такие терпеливые, смиренные, так на образ западного человека, а русском человеке вот такой. Смиренные, тихие, скромные, наивные, как дети, оно так оно, доверчивые. Но это, как бы правильно говорить, это спящий богатырь. Он встанет на ноги и распрямится.
Еще есть такой образ безногий богатырь.
Да, пока. Да, Илья Муромец, да.
Да, вот безногий.
Да, да, да.
И который на печи лежит, и ему говорят: вставай, вставай.
И он копит силу. Он силу
собирает
копит.
Силу.
Собирает силу. Это тоже.
Народ собирает силу.
Вот, это он не спит. Он не спит, он собирает силу. Это тоже необходимое.
Образ какой удивительный.
Да. Он тоже. Это необходимое время для собирания сил. Это не пустое время.
Ну, сейчас наиважнейшее время.
Да,
наиважнейшее время вообще для человечества и для России.
Да, совершенно верно. И вот в преддверии таких рождественских праздников и поста рождественского мне хочется всем пожелать, чтобы люди, те, которые с Богом, не отходили от Бога. А кто еще далек, они к нему пришли. Как бы это трудно ни было. Потому что есть два пути. Наверх, к небесам, и вниз, в преисподнюю, куда очень легко скатиться. Ведь вниз скатиться очень легко. А карабкаться вверх, это надо приложить усилия. Вот это усилие от нас Господь ждет.
Он очень от нас этого ждет и надеется на нас. Потому что... крепко любит.
Он нас всех любит, и он долго терпелив и много милостив. Об этом не надо забывать. И не испытывать его терпения.
Ну что же, Валентина Степановна, даст Бог, до встречи в эфире. Будем живы. Будем, даст Господь, служить, работать. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня нашей гостьей была Валентина Соколова, скульптор, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. До встречи в эфире и с рождественским постом.
Спасибо, Господи, всех!